This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Верю я, что есть великий Бог, только Он создать такое мог. Мир людей и жизнь земли — это Его дела. Перед Ним в молитве я склонюсь и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела в мире зла. Перед Ним в молитве я склонюсь и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела в мире зла. Верю я, что через все пройду, через испытания и беду, и меня ничто не вырвет из Господних рук. Я иду в небесный вечный дом и увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлук, стоит мук. Я иду в небесный вечный дом и увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлук, стоит мук. Мои друзья, кто прожил земную жизнь не зря, будут в небесах носить венцы прекрасные. Кто отдал себя на труд Христа, вечные года получит дар, верой достигая свой удел, он преуспел. Кто отдал себя на труд Христа, вечные года получит дар. Верой достигая свой удел, он преуспел.
В нашей прошлой радиопрограмме мы говорили с вами, кто такие христиане. Но сегодня наша тема будет немножко другая. Во что верят христиане? Доводилось ли вам когда-нибудь собирать пазл, головоломку, картинку, которую нужно составить из множества мелких кусочков? Это бывает нелегко, особенно когда мы не знаем, как она выглядела изначально, до того, как ее разрезали на части. Перед нами куча пестрых деталей, с чего же начинать? Всякий, кто поднаторил в этом занятии, даст вам совет. В первую очередь нужно складывать края. Крайние кусочки имеют характерный признак – ровную сторону, и их легче найти среди других. А сформировав края, мы уже будем иметь представление обо всей картинке. Наша жизнь часто похожа на такой пазл. Попав в любое новое общество, в первую очередь необходимо выяснить края, те принципы, которые описывают границы допустимого. По ним-то и определяется принадлежность к данной культурной группе. Кто находится в рамках этих принципов, принадлежит ей и наоборот. В церкви же этот вопрос стоит несколько иначе. Где тот край, где та граница, за пределами которой наша вера, наши слова, наши действия оказываются вне области применения к нам обетованных благословений? На практике наиболее остро этот вопрос обычно ставят по отношению к доктрине, учению церкви. Проблема сохранения учения Христова в чистом виде встала перед церковью, как только начали появляться первые лжеучения, ереси. Чтобы избежать диктата частных мнений, объявлены были Вселенские соборы, на которых представители разных поместных церквей соборно обсуждали спорные вопросы, пытаясь выяснить, что действительно согласуется с Писанием, а что нет. Писание было высшим авторитетом, на которое ссылались отцы церкви. Решения Вселенских соборов формулировались как кредо, официальные символы веры. В наших краях наиболее распространен 12-членный Никео-Цареградский символ веры, который является официальным кредо православной церкви и известен народе как молитва «Верую». Символы веры являются полезными ориентирами в повседневной жизни. Но мы вводим самих себя в заблуждение, когда заявляем, что именно они составляют наше вероисповедание. Символ веры – список конкретных решений по конкретным вопросам, с которыми сталкивалась церковь в конкретное время. Будь в то время другие проблемы, список решений стал бы другим. Проблемы меняются из века в век, и мы должны ясно понимать, столкнувшись с какой-либо новой ситуацией, мы сможем найти правильное решение лишь одним путем. Путем, рассмотрев, что же говорит в этой связи Писание. Именно Писание признается высшим авторитетом, на который ссылаются защитники той или иной точки зрения. И мы должны ясно понимать, никакой символ веры не в состоянии представить христианское вероучение во всей его полноте. Если он будет меньше, чем Писание, то стоит столкнуться с новыми проблемами, он уже работать не будет. Мы можем сделать сколь угодно полный список вопросов, волнующих нас сегодня, как должен петь хор, в каких случаях нужно включать или выключать свет, каким транспортом благопристойно добираться до церкви и так далее. Но через несколько лет изобретут новый вид транспорта, появятся новые музыкальные инструменты. Инструкции, которые мы разработали сегодня, уже не будут работать, и мы опять и опять будем вынуждены обращаться непосредственно к принципам, изложенным в Писании. Если наше кредо будет меньше, чем Писание, оно сможет помогать лишь временно, лишь в какой-то конкретной ситуации, но оно никогда не будет иметь абсолютного и непреходящего авторитета. С другой стороны, если наше кредо будет равно по размеру Писанию, то у нас уже есть само Писание, зачем его дублировать? С увеличением количества символов веры и дроблением церкви тела Христова разные его части начали называться разными именами. Теперь, когда встречаешь братьев или сестер из другой церкви, первый вопрос: «А вы из какой церкви? Как ваша церковь называется? Какой деноминации принадлежит?» Но все эти названия – человеческие изобретения. Сталкиваясь же с таким разнообразием, очень трудно порой бывает разобраться, что же представляет собой собственно церковь – тело Христова. Один священник проповедовал на тему «Единство тела Христова», в которой привел очень наглядный пример. Он рассказывал: «У меня трое детей. Когда я возвращаюсь из дальней поездки, все трое бегут к дверям, встречают меня. Соскучились. Они все мои дети, все похожи на меня, но при этом все трое разные, отличаются друг от друга, и у каждого свой характер. Один тут же бросается мне на шею, крича: «Папочка, родной мой, как я тебя люблю, как я по тебе соскучился!» Второй сразу лезет в сумку: «Папа, ты обещал подарки привезти, где они?» Третий стоит в сторонке. Он тоже папу ждал. Он тоже папу любит, но хочет, чтобы папа сам проявил внимание, показал, что и он для папы не безразличен. Что ж, действительно, обещал подарки, не отрекаюсь. С другой стороны, я и к тому, что стоит в сторонке, подойду обязательно. Я ведь люблю его тоже. Так и мы. Разные церкви, для Бога как разные дети. Одни церкви лезут сразу в сумку, где обещанные дары. Другие стоят в сторонке, ждут, когда Бог сам начнет действовать. Третьи пылко выражают свою любовь к Богу. Но все мы дети одного Отца. И чтобы быть братьями, нам вовсе не нужно быть близнецами. Разделение церкви не есть воля Божья. Это сатана забивает клинья между членами тела Христова, разрывая ее на части. И идя на поводу лукавого, мы слишком легко воспринимаем поверхностные различия как повод для разделения. Эти наши, те не наши, эти с нами, те нет. Но следует ясно понимать, что истинный раздел между детьми Божьими и теми, кто отходит от Бога, лежит не между церквями, а внутри каждой церкви, внутри каждой конфессии, внутри каждой деноминации. Главный раздел не в том, сидя мы молимся или стоя, без музыки мы поем или у нас есть музыкальные инструменты. Принципиальное различие в том, что для нас является наибольшим авторитетом. К чему и к кому обращаемся за советом, когда нам нужно принять трудное решение? На основании этого различия можно совершенно ясно обнаружить, что существуют три вида христиан и три вида церквей. При этом мы не можем разделить их по деноминациям, потому что практически в каждой деноминации есть все три вида. Первый вид – так называемые традиционные церкви, для которых высшим авторитетом в принятии решений является сама церковь, ее традиции и устои. Руководство такой церковью со временем становится чисто административной функцией. И когда практика церкви, церковная традиция приходит в конфликт с положениями Писания, именно авторитет церкви и ее традиций выходит на первый план. Сразу же возникают три тенденции. Первое – это закрепление традиций. Говоришь, ну этого же нет в Писании, отвечают. Мы так всегда делали. Не хотели ли вы сказать, что мы всегда делали неправильно? Типичный пример. Когда первые христиане собирались в катакомбах, электричества не было. И каждый приносил с собой свечу или светильник, внося тем самым свой вклад в освещение помещения, где проходили служения. Уже давно в церквях горит электрический свет, а люди до сих пор приносят свечи. Если спросить их, зачем вы это делаете, вам ответят, мы так всегда делали, так делали до нас многие поколения верующих, и кто мы, чтобы это отменять? Но этого же нет в Библии. Зато этому нас учит традиция церкви. Вторая возникающая тенденция – это догматическое обоснование этих традиций. Появляется что-то новое, одновременно остается и старое, давно себя изжившее. Нужно как-то объяснить такое положение дел. Ведь когда церковь освещалась свечами, в них была реальная необходимость, и никому в голову не приходило спрашивать, зачем в церкви свечи. Всем и так ясно, без свечей темно. Теперь же в церкви светло, однако и свечи остаются. Нужно как-то объяснить, зачем они нужны. Появляется теологическое объяснение. Например, свечи – это символ нашей жертвы, а пламя их символизирует наши молитвы, стремящиеся вверх, то бишь к Богу. Так возникает новая богословская идея, которой в Библии никогда не было. А цель-то какова? Оправдать ею то, чего нет в Библии. Но есть в практике церкви, которая обладает высшим или, по крайней мере, равным авторитетом. Таким образом, возникают даже новые догмы. В ряде церквей Мария, мать Иисуса, становится объектом поклонения. И если она стала объектом поклонения, а Писание говорит, что всякий человек грешен, значит, Мария, подобна Иисусу, не должна бы наследовать греховной природы. Если мы всегда так делали, значит, это правильно. Не может быть, чтобы церковь всегда поступала неправильно. И сразу возникает третья проблема – невозможность перемен. Слово Божие дано не для какой-то одной культуры, для какого-то определенного времени. Оно вне культур и времен. Это мы адаптируем его к своей культуре, но культура-то меняется. Культура изменилась, а привычка осталась. Так в свое время, заботясь о распространении Слова Божия, святой Ириней сделал богоугодное дело. Перевел Писание на латынь, чтобы все, кто живут в Западной Римской империи, могли читать его на простом латинском языке, обиходном языке того времени. Этот перевод получил название «вульгата», то есть «обиходный», «простонародный». Церковь пользовалась этим переводом на протяжении столетий. Уже никто нигде в мире не говорил на латыни, но церковь упорно продолжала пользоваться только им. Делать новый перевод значит что-то менять, ломать традицию, но церковь всегда пользовалась этим текстом. Вправе ли мы менять что-либо? Восточная церковь осудила такой подход, как латинскую ересь, и дерзнула использовать иной, славянский текст. И что же в итоге? Зайдите теперь в большинство храмов. Там используется древнеславянский язык, который также давно уже никто не понимает. Если всю жизнь мы проводили богослужение на церковнославянском языке, как же мы можем менять его на другой? Аналогичным образом Лютер почти 500 лет назад перевел Библию на немецкий язык, чтобы всякий немец мог читать Писание на своем родном наречии, и лютеранская церковь до сих пор пользуется тем же переводом. Извините, за несколько столетий язык изменился настолько, что зачастую уже трудно понять, о чем идет речь, но традиционалисты продолжают им пользоваться. В этом проявление неспособности традиционной церкви к переменам. Итак, первый вид церкви, с которым мы сталкиваемся, это традиционные церкви, где традиция церкви ставится выше, чем авторитет Слова Божия. В новозаветные времена на таких позициях стояли фарисеи. Послушайте, что записано в Евангелии от Марка, 7 глава, 8 стих. «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Вот так обличил их Спаситель Иисус Христос. Второе направление – так называемые либеральные церкви. Здесь, если Писание приходит в конфликт с человеческими мнениями, обычно называемыми «здравый смысл», делается вывод, что поскольку наш рассудок никогда нас не подводит, вот уж наивное утверждение, то, скорее всего, заблуждается Писание. Здравый смысл становится основой всего. Мы забываем, что человек – падшее существо, его разум ограничен и не способен понимать всего. Мы же доверяем ему судить, что правильно, а что нет, в Слове Божьем. В либеральных церквях также возникают три тенденции. Самое первое, к чему всегда ведет либерализм, это отвержение всего чудесного в Библии. Наверняка в свое время вам попадалось огромное количество атеистической литературы, рассказывающей, что в библейских чудесах ничего чудесного не было. Сегодня мы можем прийти в церковь и услышать, как эта же точка зрения уже проповедуется с церковной кафедры. Расхожий пример тому – проповеди о чуде умножения хлебов. Когда Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками, в которых вам расскажут, что на самом деле, когда пришло время покушать, у каждого в кармане был сухой паек, но никто не решался его доставать, потому что пришлось бы делиться. И здесь один мальчик сказал: «Вот родители дали мне с собой в школу 5 хлебов и 2 рыбы». Так, на один зубок перекусить. Но поскольку я в школу все равно не пошел, потащился за этой толпой в пустыню, то я могу поделиться. Иисус подозвал мальчика и сказал: «Смотрите, маленький мальчик, а не пожадничал. Какой пример для остальных? Всем стало стыдно, они достали свою еду. Как выяснилось, кроме хлеба и рыбы ни у кого с собой тоже ничего не было. Разделили ее друг с другом, и осталось еще много лишнего». Не доводилось ли слышать вот такую интерпретацию и вам? Красивая история, может быть, даже поучительная. Но какое это имеет отношение к тому, о чем написано в Библии? Абсолютно никакого. Вспоминается другая история. Сидит мальчик в парке с детской Библией и кричит: «Аллилуйя, слава Богу, велик Бог Израилев!» Подходит к нему шедший мимо профессор и говорит: «Мальчик, ты что это кричишь глупости всякие посреди бела дня?» Тот восторженно отвечает: «Я только что прочел, как Бог повелел водам расступиться, и народ Израиля прошел через Красное море по суху. Велик Бог, велика сила Его! Аллилуйя!» Профессор качает головой: «Мальчик, неужели ты не понимаешь, что все это сказки? Ученые уже давно изучили данный вопрос и выяснили, что здесь просто ошибка. Моисей пошел не в ту сторону и вместо Красного моря оказался возле небольшого озера на севере Египта. Там всего-то 10 сантиметров воды, потому ничего чудесного в переходе через это болото не было». Мальчик подумал, а затем опять как закричит еще громче: «Аллилуйя! Велик Бог!» Профессор опешил: «Что еще такое? Бог в 10 сантиметрах воды утопил целую египетскую армию с конями и колесницами. Велик Бог!» Как только мы пытаемся подменить что-то в Слове Божьем, пусть даже нечто странное для наших ушей, непонятное человеческому рассудку, все наши утверждения тут же приходят в полное противоречие самим себе. Вторая тенденция либерализма – это ограничение силы Божьей. Мы хотим сами решать, что Бог может сделать и чего нет. Впрочем, эта тенденция всегда живет внутри нас со времени грехопадения. Но Бог – это Бог. Он может действовать любым Ему угодным путем. И когда мы пытаемся решать, как Он может действовать и как нет, мы силимся быть больше Бога. Мог ли Бог, например, сделать так, чтобы Иона прожил 3 дня внутри рыбы? Помните эту историю? Большая рыба проглотила пророка Иону и доставила к месту назначения, от которого тот пытался убежать. Но разве человек может прожить внутри кита в течение 3 дней, спросит либерал? Очевидно, этот рассказ лишь аллегория. Здесь можно привести целый ряд контраргументов. Во-первых, Бог способен сделать все, что ему угодно. Делает же человек железную лодку, в которой может жить под водой, месяцами не выходя на поверхность. Кто более велик, Бог или человек? Далее, время от времени появляется публикация о том, как крупные животные, в частности собаки, падали с корабля, попадали в носовые пазухи кашалота и выживали там несколько дней. Кашалот же плыл на мелководье и лежал там, пока не прочихается, и животное оставалось невредимым. Также сообщалось, что Джеймс Бартли, молодой английский моряк китобойного судна «Звезда Востока», исчез в феврале 1891 года во время охоты за кашалотом, когда тот перевернул их шлюпку. Когда охота закончилась, экипаж подтянул тело животного к «Звезде Востока», и наутро моряки с помощью подъемного устройства подняли на палубу желудок кита. Научный редактор журнала Journal des Debats, исследовавший этот случай, сообщает, что именно в этот момент заметили какое-то движение, распороли и нашли там Бартли. Правда это или нет, не знаю. Я знаю одно. Бог всесилен, а в Библии, в оригинальном еврейском тексте, речь идет о том, что Бог, если перевести буквально, предусмотрел особую или великую рыбу, то есть была некая особая рыба, специально посланная Богом. Но самым главным для меня доказательством того, что история Ионы правда, является то, что ее считал правдой Иисус Христос. Прочитайте Евангелие от Матфея, 13 главу. Послушайте, что там записано. «Он, Иисус Христос, сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Иисус говорит, как было с Ионой, так произойдет и теперь. Если с Ионой это произошло реально, то и предстоящее событие – реальность. Иисус признавал историю про Иону истинной. И третья тенденция либеральной церкви – это подрыв веры. Дело в том, что человеческие мнения постоянно меняются. Мы узнаем все больше и больше, но мы никогда не будем знать всего. Мы вообще не знаем ничего, кроме того, что мы знаем. Стоит узнать чуть-чуть больше, и все, что мы знали до этого, приходится пересматривать. Например, раньше люди верили, что Земля плоская, и пытались даже найти этому обоснование в Библии. В словах «поставил Землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки». О чем, мол, говорится здесь? Конечно же, что Земля плоская. Но извините, именно в Библии, в написанных несколько тысяч лет тому назад книгах Ветхого Завета, говорится, что Бог восседает над кругом Земли. А в самой древней из ее книг, книге Иова, говорится, что Бог повесил землю ни на чем. Что земля плоская – это лишь человеческое мнение, и оно не соответствует Библии. Но мы так к нему привыкли, что до сих пор в Англии существует общество плоской земли. Члены этого общества доказывают, что все сведения о шарообразности Земли – это фальсификация. Почему они так твердо за это держатся? Потому что считают, Библия, Слово Божие утверждает, что Земля плоская, и если мы с этим не согласимся, то мы, значит, подрываем авторитет Библии. На самом же деле мы лишь отстаиваем собственный авторитет, выдвинули свою идею, приписали ее Слову Божию, и теперь держимся человеческих идей, оказывая Библии медвежью услугу. Таким образом, второй тип церкви, либеральная церковь, именно на таких позициях стояли саддукеи, не желавшие слушать Господа. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Мы можем видеть, что в любой деноминации, и в православной, и в католической, и протестантской, есть люди, придерживающиеся либеральных взглядов, есть и те, кто придерживаются традиционных взглядов. Но среди этих церквей есть и те, кто твердо стоит на библейском основании, и этот третий тип церкви – это, собственно, христианская церковь. Ее еще называют библейская церковь, евангельская церковь, консервативная церковь, фундаментальная церковь, но так или иначе, это та церковь, где высшим авторитетом является Слово Божие. Если мы чего-то не понимаем, если мы что-то не знаем, в этом нет ничего страшного, это вполне нормально. Слово Божие – высший авторитет. Мы можем обратиться к нему и посмотреть, как нам поступать в той или иной ситуации.
Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу, с благодарностью в жизни скажу. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Слово жизни меня оправдает, сила в нем есть Христовой крови. Ярким светом мне путь освещает слово вечной Христовой любви. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Хочет враг слово в сердце похитить, чтоб посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель, сохрани слово в сердце моем. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Слово Божье, ведущее к счастью, для души моей словно вещь. Пусть оно неотъемлемой частью на земле будет жизнь моей. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божье и свободы, там я вечно прославлю Христа.
В нашей радиопрограмме мы сегодня познакомились с двумя крайностями в христианском движении. Это традиция и либеральность. Это две крайности, на которые мы посмотрели как на горизонт справа и слева от нас. Очень коротко. И так как я верю, мы находимся в центре, то об этом стоит говорить подробнее и больше, потому что это то, что рядом с нами. Это то, чем мы живем или, по крайней мере, должны жить. А времени в нашей радиопрограмме уже осталось мало для того, чтобы подробнее остановиться на этой теме. И мы поговорим об этом в нашей следующей радиопрограмме. А сегодня у нас есть еще одна заявка, и нам нужно еще выполнить эту просьбу нашего радиослушателя из Днепропетровской области. Александр Шеремет, он позвонил к нам из города Пятихатка Днепропетровской области, Украина. В одной из наших радиопрограмм звучала песня «Небеса». Эта песня понравилась Александру, и он просит еще раз услышать ее. Дорогой брат Александр, для вас звучит песня «Небеса». «Небеса» — это место, куда мы стремимся, потому что там будет правда. Так записал апостол Петр во втором послании, в 3 главе, 13 стих. «Мы, по обетованию Господа, ожидаем нового неба, на котором обитает правда».
Обретает бессмертие. Господа, грядущего вижу.
Моя цель — неземная отчизна. Я стремлюсь в вечный город, художник которого Бог. Я иду сквозь пургу, ураганы, долины, крутизны. В небесах отдохну, где усталости нет и тревог. Что земля для меня? Здесь разлуки, болезни и горе, искушения, проблемы, тупая сердечная боль. Песни здесь на земле очень часто в глубоком миноре. На губах вкус соленый от слез, частых слез это соль. Я стремлюсь к небесам, я хочу водвориться в обитель, что Господь приготовил для нас, нас безмерно любя. Я хочу вечно жить, где живет мой любимый Спаситель, где нет места греху, где конец бедам всем и скорбям. Я стремлюсь к небесам. С каждым днем все сильнее и сильнее меня манит к себе необъятный простор голубой. На земле я транзитом, поэтому все, что имею, мне на время дано, пока я не прибуду домой. Дай мне мудрости, Боже, чтобы в этой нелегкой дороге, за верстой версту проходя, видеть цель впереди. Не прельститься земным, проходящим, ничтожным, убогим. Доведи до небесной отчизны, Иисус, доведи.
Небеса, небеса долгожданные. Там, в небесах, у нас уже не будет никаких вопросов. Исчезнут всякие кредо и символы, названия, деления, осуждения, правые, неправые. И сегодня в нашей радиопрограмме я не берусь осудить ту или другую конфессию или деноминацию. Я не берусь заявлять, что всякий, кто не принимает того, о чем мы говорим сегодня, не будет спасен. Это не наше дело думать, кто спасен, а кто нет. Каждый человек сам отвечает за себя пред Господом. Мы только христиане. Мы предпочитаем называть себя только так и не принимать других названий. Но при этом мы не утверждаем, что только мы христиане и других нет. Христианин тот, кто следует за Христом. Даже если он в чем-то заблуждается, что-то понимает неправильно, он часть тела Христова. Но того, что нам ясно открыто через Библию, мы должны держаться твердо. Об этом мы должны говорить. Пусть кто-то упрекает нас, что наш подход может быть слишком узкий. Писание говорит, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 14 стих. Все те, кому Бог через Иисуса Христа Отец, являются для нас братьями и сестрами. Не потому, что они все так же понимают Писание, как мы, и не потому, что мы все понимаем правильно, а потому, что у нас с ними общий Отец. Конечно, печально, что чаще всего именно в семье бывают самые большие склоки, но мы должны помнить основной принцип, на котором нужно строить наши отношения с любыми другими братьями во Христе, в главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. То, о чем мы говорим, и есть то главное, в чем у нас должно быть единство. Это те принципиальные вопросы, вне которых мы вообще уходим от Слова Божьего. Знать о существовании Бога не значит верить. Верить – это когда ты отдаешь всю свою жизнь в Его руки через жертву Иисуса Христа. И если кто-либо ходит в церковь лишь потому, что верит, что Бог есть, имейте в виду. Этого недостаточно. Если вы, зная, что есть Бог, не заключили с Ним завет, если вы, зная, что есть возможность стать Его сыном или дочерью и получить через Иисуса Христа благословение, доступ к Его обетованиям, не сделали этого, торопитесь. Вы просто сами себя лишаете тех благословений, которые Господь уготовал вам еще до сотворения мира. Время лукаво. Времени может уже и не быть вовсе.
Немало есть, но верная одна. Через Голгофский холм ведет дорога эта. Ее не знает мир, она лишь тем дана, кто сердцем осознал смысл Нового Завета. Нельзя во тьме мирской. Немало есть дорог, которые Голгофу спускаясь под уклон проходят стороной. Дороги эти вниз, а истинная в гору.
Христос — дорога в жизнь, и нет пути другого. Все остальные стези ведут лишь суету.
Дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу, дорога ко Христу, дорога на Голгофу.
Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу.
Сколько есть дорог, греха и философии, неверия и грез, уводят лишь во тьму, а верная ведет к вершине на Голгофу.
Христос — дорога в жизнь, и нет пути другого, все остальные стези ведут лишь суету. Дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу, дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу. Христос — дорога в жизнь, и нет пути другого. Все остальные стези ведут лишь суету. Дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу, дорога ко Христу, дорога на Голгофу, дорога на Голгофу, дорога ко Христу. Дорога на Голгофу, дорога ко Христу.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Звучит аккордеон вечернею порой, ласкает слух и сердце умиляет. Душа поет сердечный гимн простой, в смирении Творца благословляет. Звучи аккордеон, не умолкай, победный гимн души сопровождая. Ты Божью духу сердце открывай, усталый дух над скорбью поднимая. Лейте, слейте звуки боя аккордеон, в меха побольше воздух набирая. Ведь яд и вечных мук Христом спасен, и в сердце царит радость неземная. Лейте, слейте звуки боя аккордеон, в меха побольше воздух набирая. Ведь я от вечных мук Христом спасен, и в сердце царит радость неземная. И льются звуки те, переливаются, тоску навеет и немую грусть. Мажоры и миноры сочетаются, пусть в небо рвутся ввысь лазури пусть. Звучи, аккордеон, не умолкай, победный гимн души сопровождая, ты Божью духу сердце открывай, усталый дух над скорбью поднимая. Лейтесь, лейтесь, звуки пой, аккордеон, в меха побольше воздух набирая. Ведь яд и вечных мук Христом спасен, и в сердце царит радость неземная. Лейтесь, лейтесь, звуки пой, аккордеон, в меха побольше воздух набирая. Ведь я от вечных мук Христом спасен, и в сердце царит радость неземная. Громче мой аккордеон, воздай Иисусу славу и хваление. Великий чуды и премудрый Он, осана, честь Ему и поклонение. Звучи, аккордеон, не умолкай, победный гимн души сопровождая. Ты Божью духу сердце открывай, усталый дух над скорбью поднимая. Лейтесь, лейтесь, звуки боя аккордеон, в меха побольше воздух набирая. Ведь яд и вечных мук Христом спасен, и в сердце царит радость неземная. Лейтесь, лейтесь, звуки боя аккордеон, в меха побольше воздух набирая. От вечных мук Христом спасен, и в сердце царит радость неземная. Лейтесь, лейтесь, звуки боя аккордеон, в меха побольше воздух набирая. Ведь я от вечных мук Христом спасен, и в сердце царит радость неземная.